Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомню, что сегодня здесь, в этой студии, диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант, Марина Филоник, психолог, руководитель образовательного проекта «Психология для церкви». Я Алексей Пичугин. Марин, да, прервали буквально на минуту. Ты говорил о том, что нужно понять, какие запросы формируются в регионах и...
И не только в регионах.
Ну, не только в регионах, вообще, действительно, да, почему регионы. Да. Дальше у меня есть аналогия, но давай ты закончишь мысль, тогда эту аналогию
Значит, я как психолог хочу снизить пафос крутости психотерапии. Спокойно, Дядя Ванна, но трудно меня выдерживает, видимо, то, что я сейчас говорю. Значит, как-то жили люди без психотерапии, и как-то живут очень многие люди без психотерапии. Людей, которые обращаются к психотерапии, это очень узкая прослойка. Да, спрос на психологическую помощь сейчас растет и будет расти. Проблем психологических у людей было, есть, будет и будет еще больше. Депрессии все больше. Там всяких расстройств разного широкого спектра тоже все больше. Означает ли это, что всем нужно обязательно в коня дать психотерапию? Большой вопрос. Значит, мне кажется, что, если очень коротко, что очень важно, да, какая есть конкретно у людей потребность и что мы можем давать под эту потребность. Мы обучаем на наших курсах не психологов, в том числе священников и разных простых людей, базовым навыкам диалога, слушания, понимания, эмпатии. 5 месяцев. Люди не становятся психотерапевтами. Не становятся психологами. Они научаются, как поддерживать, как быть рядом с человеком, который переживает трудность, как помочь ему пройти это тяжелое время, встать на ноги и идти дальше, не используя никакую серьезную психотерапию. Это один из ответов возможных, что вот где-то в ДК храм где-то в каком-то месте, может быть, хорошо, когда я могу пойти к кому-то, кто меня поддержит. Может быть, не обязательно это будет психотерапия. А вот медицинская психотерапевтическая помощь очень нужна. Это моя отдельная большая боль, потому что огромное количество людей страдают от депрессии и там разных видов расстройств и не получают адекватную помощь. Вот это очень серьезная проблема. На мой взгляд, гораздо более серьезная, чем отсутствие психотерапии в каких бы то ни было местах.
Я просто вот слушаю Марину, мне хочется вместо слова «психология» вставить слово «церковь». И тогда мы выйдем на тот же разговор, только в другой, ну, в противоположной плоскости, с одной стороны, с другой стороны, все очень схоже, потому что тут же возникает вопрос. Жили мы 70 лет без храма в нашем селе, и жили, и нормально, и вот у нас станции были в ДК. Зачем нам все это нужно? Как-то вроде бы жили мы 30 лет после этого, и батюшка тут с нами рядом, ну, носили мы ему детей крестить, потому что так было вроде положено, отпевать носили родственников. Ну, тоже потому что положено. Но вот очень похоже, отец Иван, очень похожа ведь ситуация, можно сказать, близнецы. Братья.
А тут мне хочется вывести на некий, может быть, более широкий уровень, потому что действительно, во-первых, я согласен, снизить пафос психотерапии стоит, при этом не принижая ее. Вот, это опять же мы оба психологи, и, естественно, там психотерапия имеет там свои особенности. Но все-таки, опять же, тут есть некая человеческая ситуация. А, как говорил замечательный философ Мераб Мамардашвили, что человек – это лишь возможность человека. А это как раз-таки про то, что у человека может не быть запрос на поиск смыслов, на работу с эмоциями. А, это вопрос такой очень серьезный. А, потому что, опять же, мы не, имеем человека как некая потенция, как некая возможность, как некий призыв быть человеком. А, и с самого начала, с того, как человек вышел из пещеры, происходит вот эта некая эволюция духа. То есть кто-то решает пойти по этой эволюции из разных ситуаций. Иногда это не прям поступок, иногда это некие условия, которые располагают к этому. И вот рождается среди каких-то примитивных народов великая цивилизация, не знаю, там, Средиземноморского бассейна. А почему-то вдруг люди начинают задумываться о том, кто я такой, а смотреть вокруг по сторонам не в смысле выживания и поиска еды, а в поиске смыслов. И тут мне хочется, опять же, и христианство, и психотерапия, они отвечают на вопрос, то есть что значит быть человеком и как это делать. И тут как раз-таки может быть в психотерапии найти некий синоним более широкий, потому что, да, люди и до появления там, Фрейда занимались, не знаю, там, самоанализом, занимались то, что называл замечательный исследователь и мыслитель Мишель Фуко, практиками себя. И это тоже такой момент, что эти практики себя — это то, что может предложить, с одной стороны, церковное пространство, духовные практики, аскетические, философические, опять же, и психотерапевтические, то есть что значит, не знаю, там, слушать себя, жить по себе, прислушиваться к ценностям, реализовывать их. И тут есть такой большой, конечно же, аспект, что это не обязательно, но ровно настолько, насколько было не обязательно выходить из пещеры, отнюдь не обязательно.
Но ведь ты говоришь это с той точки зрения, что, ну, конечно, можно было и не выходить, да, но ведь если выйти, огромный мир, и ты начинаешь его познавать, и себя познавать, но это же очень сложно объяснить для людей, которых нет запроса. Вот Марина говорит, что нет запроса, да, а если запроса нет на выход из пещеры? Ведь из пещеры вышли далеко не все, пускай пересели в автомобили, пускай пользуются мобильными телефонами, пускай объездили весь мир, а из пещеры не вышли.
Вот именно как раз-таки тут и вопрос в том, христианство началось с дерзновения, а слабо не существовать в пещере, а идти жить с избытком, как человек с большой буквы. И тут большой вопрос, а церковь, она поддерживает вот эту стратегию выживания в пещере, или она ставит перед человеком планку, а идем жить? А в малых городах, в больших городах, да неважно. И чаще всего, и сейчас, и в разные эпохи, почитаем, не знаю, художественную литературу, где христианство становится таким опиумом, который в пещере нормально. Главное претерпеть.
Да, и до сих пор для многих вот это существование в рамках естественно сложившейся традиции, исторически, извините, сложившейся традиции, мы русские, поэтому мы православные, мы русские, и с нами Бог, и это максима, а дальше и в пещере нормально.
А дальше пошли практики такие псевдо-духовные, типа Бог терпел, нам велел, чё стараться, чё жить, ты терпи, ты как бы...
К отеческим гробам и родному пепелищу.
Вот-вот-вот, то есть нет движения, нет дерзновения. Опять же, и тут как раз-таки мне кажется, что и христианство, такое евангельское христианство, христианство не как субкультура национальная, а как именно Божий взгляд на то, что такое быть человеком, явленный во Христе, и психотерапия, они едины в том смысле, что это про призыв быть человеком, который, ну да, он не очевиден. Но при этом я убежден, и мой опыт, и как психотерапевта показывает, что если человеку давать поддержку, то внутри него горит этот, в сердце-сердце горит огонь Божьей жизни, который все-таки движет человека быть не в пещере, но в большом мире, жить, а не существовать.
Ну, мы обсуждаем, если я правильно понимаю, такую извечную проблему, в том числе в педагогике, в том числе в любых практиках, направленных на развитие. Тут даже, не знаю, важно, наверное, можно много аналогий привести, когда есть те, кто условно в роли учителя или те, кто знают про то, что надо выйти из пещеры, знают про развитие, неважно, это представители какого-то глубокого понимания христианства, или это правильные психотерапевты, или это крутые педагоги, или еще много будет архетипов здесь и в разных культурах, разных направлений. Есть какие-то люди, которые за развитие и хотят помогать другим выходить из пещеры по одну сторону баррикад. А есть какие-то такие люди, которые, ну вот наши клиенты, прихожане, посомы, во тьме сидящие, значит, которые, часть из них хотят, а часть из них не ведают, что хотят, а часть из них, может, и не хотят. И вот как нам встретиться? И вот это, мне кажется, вечный вопрос. На него, я не знаю, существует ли ответ. Понятно, что в ряде случаев вот эта перекрестная встреча и какая-то синергия будет возможна. И священник найдет своих прихожан, и нужные клиенты придут к психотерапевту. А в ряде случаев я все-таки с годами учусь принимать то, что в ряде случаев будет какая-то часть людей, с которыми у нас разные взгляды, и для кого нет ценности развития. Кстати, на всякий случай, далеко не для каждого человека есть ценность развития. Для меня это было недавним открытием, честно вам скажу. Мне казалось, что это настолько априорно, но это не значит, что эти люди перестают быть такими же, не знаю, творениями Бога и любимыми Богом.
Вот и хочется... в чем-то они просто, задача христианина, увидеть, что они в чем-то лучше тебя.
Вот, я хочу реабилитировать. Во мне сейчас, знаете, такие разные части, во мне сейчас такой пафос, значит, мне хочется встать сверху и сказать, ну, не, ребят, ну, надо вылезать из пещеры, и вообще просто, ну, мы вас сейчас вытащим.
А да другая это вы в пещере часть... сидите, а я-то не в пещере, мне вообще
да,
нормально.
Да, да, а другая часть, мне хочется сказать, ну, подождите, но ведь очень много людей, ну, нет у них запроса, и не значит, что они хуже, и даже не значит, что они не могут быть счастливы. И мы не знаем, в какой мере они, да, реализуют свой потенциал. Может быть, нам кажется, что они могли бы больше, и в них и там этой искры больше. Может быть, их жизнь могла бы стать лучше. Но вот, наверное, за что я хватаюсь здесь, в этой такой вот дихотомии и такой проблеме, что, ну, и эти люди тоже любимы Богом. И он тоже для них, к ним как-то приходит в каких-то формах, которые, может быть, мы не видим даже.
Не, мне кажется, это просто вообще очень важно, что, конечно, это просто максимум, чтобы мы все любимы Богом. Опять же, это, с одной стороны, может быть, не очевидно на уровне переживания, потому что, опять же, если мир — это пространство страдания, то какой же этот Бог такой, который нас заставляет страдать? Вот, и тут важно, что как раз-таки христианство дает взгляд на Бога сострадающего. С одной стороны. С другой стороны, здесь, мне кажется, важно, что, опять же, снимать с себя эту позицию, я абсолютно согласен, что не так, что есть какие-то просветленные, да-да, которые ведут там народ куда-то во свет. Нет. Вот тут вот мы все друга поддерживаем. Но, с другой стороны, мне кажется, здесь очень все-таки важно маркировать, что каждый из нас может сказать... Нет, спрятаться в этой пещере, и не потому, что такой у меня призыв, такой у меня Божий план обо мне, а потому что я в какой-то момент солгал себе.
Да.
Вот, ну.
Что же мне нужно сделать? Это частый вопрос возникает. Для того, чтобы ощутить, что Бог мне сострадает. Наверное, лучшее, что на эту тему там в таком массовом поле было написано, это я уже много раз здесь приводил пример, это эссе отца Георгия Чистякова «Нисхождение в ад», где он там говорит, что очень хорошо верить в Бога, когда идешь по цветущему полю поздней весной, когда все распускается, солнышко светит, и, как он там пишет, цитирует, вернее, в небесах я вижу Бога, да, когда отец Георгий сам это, опять же, приводит пример, он был настоятелем в детской онкобольнице, у него каждый день умирали дети, и это шла чеченская война, и все это в голове как-то так совмещалось, и он-то через это эссе, конечно же, выводит на то, что Бог всегда тебе сострадает, но как это увидеть, когда у тебя горе, у тебя убили близкого, у тебя умер ребенок?
Мне кажется важным, опять же, что этот сострадающий Бог, он не где-то сверху, он не в этом небе. Он где двое или трое, он посреди нас. И тут открыть это можно только если самому пути путем сострадания. Об этом, с одной стороны, психотерапия. Не знаю, я сейчас... Один из подходов, который я практикую, называется терапия, сфокусированная на сострадании. Если взять, допустим, книги, в которых описан этот подход, учебники для специалистов, то там примерно треть – это по факту религиозные тексты, вдохновленные буддизмом и христианством, о том, что значит быть сострадающим человеком, и там пафос религиозный, что мы можем увидеть это сострадание, только как бы практикуя его. И мне кажется, христианский ответ такой же, что только проживая эту жизнь, где мы начинаем практиковать сострадание к себе и к другим, мы можем обрести Бога. И мне кажется, это один из ответов отца Георгия тоже такой же, что только будучи служителями этого сострадающего Бога, будучи сами его состраданием, мы обретаем его как сострадающего нам. А это не в смысле условия, что вот если ты сострадаешь, и я тебе. Нет, а это именно, что Бог внутри этих человеческих отношений. И это как раз-таки то, что где, опять же, еще одна из точек, где христианство и психотерапия сходятся, что мы обретаем человечность, проживая человеческую жизнь, и встречаем там в итоге человеческий лик Бога, лик Христа.
Да, я думаю, ну, опять же, вот о чем мы говорим, да, я могу сказать, что да, я думаю, это так и есть, но я очень часто задумываюсь, вот это эссе отца Георгия, оно мне очень часто встречается где-то. Я каждый раз просто его проглядываю еще и еще. Я его очень люблю, отца Георгия тоже.
Царство ему небесное.
Да, которого уже столько лет святой. Не с нами. Да, да, я абсолютно так же на него смотрю, и там мы дружим с его сыном. Петр к нам часто приходит на программы. Но я просто не понимаю, как это объяснимо. То есть даже в этом эссе замечательном очень тяжело это доводится до человека. Потому что в момент переживания личной трагедии и очень уверенные в себе люди, и уверенные в своем христианстве, не могут почувствовать Бога. А если могут, то это уже такая сверх... Это такое сверхдостижение.
В том-то и дело, что это нельзя как некий рациональный тезис. А это на то и человеку нужен человек. Как сказал Златоуст, Бог так возжелал, чтобы человек об человека лечился. Тут и нужна фигура священника, напоминающего о Божьей любви, являющего ее не морализаторством, а этим опытом поддержки. Или, как говорил великий митрополит Антоний Храповицкий, что священство – это служение сострадательной любви. Именно здесь нужен психотерапевт, который дает опыт поддержки, сострадания, сначала поддерживает твой процесс, например, горевания, а потом помогает тебе обрести опору, из которой ты это горевание делаешь своим, не знаю, опытом любви и сострадания и к тем, кто был потерян, и к себе, и к тем, кто остался вокруг.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант Марина Филоник, психолог, руководитель образовательного проекта «Психология для церкви». И, слушая вас, я все больше прихожу к мысли, что действительно личность, вот мы говорим про сострадание, да, страдает конкретный человек. Это сейчас Василию плохо, и мы Василия поддерживаем. Не какой-то образ, не толпу, не толпа должна, мы Василия поддерживаем, он личность, ему плохо, с ним сейчас Бог. По крайней мере, мы должны это так можем это так воспринимать, и это христианство. И психология говорит про то, что мы работаем с человеком. Мы тоже пытаемся научить. Ведь, ну, сверхзадача психолога, можно ли говорить, что сверхзадача психолога — это научиться страданию, в том числе через любовь к себе, через принятие себя?
Ну, это одна из задач психотерапии, я думаю, да.
Ну, разные школы психотерапии по-разному формулируют или не формулируют свою высшую цель и ценность, и это будет зависеть от подхода. В целом, конечно, идеи принятия, сочувствия, они будут, наверное, в любой школе. Мне очень понравились сейчас твои слова про Василия конкретного, потому что я замечаю за собой, я так увлекаюсь такими разговорами, как у нас сегодня, и думаю, ёлки, ну классно сидеть в центре Москвы, в такой красивой студии с классными людьми и обсуждать судьбы мира, и как же нам вот нести христианство, значит, сидящим во тьме. Я немножко сейчас ёрничаю, конечно.
Если не могут съесть хлеб, пусть едят пирожные. Не помнишь, нет? Нет, не помнишь? О, это известно.
И я так люблю заземляться на конкретику, знаете, вот тоже, может быть, навык это моей работы со студентами тоже, что вот очень что-то конкретное. Вот где бы ты ни сидел, с хлебом или с пирожными, в каком бы ты ни был регионе, в каких бы ты ни был обстоятельствах, но есть, и ты не знаешь, может быть, нужна тебе психотерапия или нет, есть на нее деньги или нет, но есть вот... Есть я, есть какие-то люди со мной рядом, есть какие-то люди конкретно на моей работе, конкретно мои соседи, не знаю, там в подъезде или во дворе. Ну, сейчас уже соседи менее актуальны в городах, но, может быть, где-то актуально. Есть какие-то вот конкретно эти Вася, Петя, Маша, с которыми я... Кто-то из них меня страшно раздражает, на кого-то я люто обижаюсь, кто-то меня достал уже невозможно, в кого-то я влюблен, кого-то я идеализирую, кто-то мне недоступен. Вот какая-то реальность жизни. И вот я в этой конкретной реальности могу, и дальше привет, да, цитата, явить вот это сострадание себе и ближнему своему. Что это означает? А я могу в какой-то момент, когда я вдруг обнаружил, что я уже тихо себя поедом ненавижу, потому что на носу Великий пост, а я опять чего-то там, а я могу позволить себе себя простить, потому что Бог меня уже простил. Я могу перестать себя грызть за то, что я чего-то там опять. И, может быть, стану чуть-чуть мирнее на там полмиллиметра. И, как следствие, меньше буду грызть там своего мужа. А я могу в какой-то момент, когда ко мне подошел человек, который мне не очень нравится, ему что-то очень от меня надо, ну, улыбнуться ему, например. или там пойти попить чаю тоже с кем-то, с кем, ну, не знаю, сильно мне, не сильно хочется. Вот очень простые вещи, вот давайте без подвигов. Вот что-то очень конкретное. И через искусство маленьких шагов, вот через какие-то очень маленькие вещи. И я верю, да, что пространство любви в отношениях между нами, когда я вдруг лишний раз... Я хотел дать в глаз ближнему своему, все время студентам говорю, например... И осознал этот момент, увидел свою руку сжавшуюся и опустил руку. И, может быть, уже круто, и вот это будет супердуховная жизнь.
Помните, притча такая была, когда решили узнать, кто в монастыре самый праведный. А самым праведным, ну, там Бог открыл, что самый праведный — это повар. А повар там бандит такой весь сам из себя, с татуировками, с порезанным лицом, с кривыми пальцами, беззубый, такой злой, который всех ненавидит. Он говорит, ну как же так, Господи, ну он же вот, ну он же вообще... А Бог говорит, он вообще вас всех убить хочет, но он так смиряется, что этого не делает. Еще и кормит вас. А убить-то проще простого, отравил и все.
Например, да, например.
Я думаю, что вот когда Марина сейчас вспомнила, что мы приближаемся к Великому посту, вот у нас подготовительная неделя, вот блудный сын, да, неделя о блудном сыне, вот она вот. Нам могут сказать, смотрите, ведь церковь нам предлагает образы такого... Покаяние, вот блудный сын — это личная история абсолютно, личного покаяния. Сейчас пост начнется через несколько недель. Вот те, кто будут первые несколько дней ходить в храм по вечерам, слушать канон Андрея Крицкого, найдет там очень много образов, которые говорят о том, что вот ты хуже всех. Ну, кто-то это так воспринимает. На самом деле, это же авторское произведение. Это же Андрей Крицкий какой-то свой личный опыт вложил, когда писал этот канон. Но этот опыт прошел некую рецепцию, да, и уже много столетий предлагается нам в качестве какого-то педагогического приема для возможности посмотреть вглубь себя. И вот насколько это коррелирует с психологией, с подходами к психологии, к личности человека?
Если можно, я здесь попробую дать ответ, потому что у меня есть, во-первых, личная история, когда я пытался читать Никодима Святогорца, его «Невидимую брань», которая, ну, является весьма ярким аскетическим памятником, которую там у нас популяризировал Феофан Затворник и так далее. Это прям начинается с того, что вот все, что ты делаешь, это зло, это плохо, это погибель, вот все вообще. И я не мог понять вообще, что это. Как Феофан Затворник, который был весьма здравым, мог это как бы переводить и рекомендовать. Как Никодим Святогорец, который, мне казалось, весьма гуманистичным аскетом, насколько мог быть аскет того времени гуманистичным, мог это переводить, потому что это не его текст, это католический изначально трактат. Как мог иезуитский этот автор, который написал это, тоже на этом стоять. И я понял, что здесь есть на самом деле проблема языка определенная. И есть психологические подходы, ну, например, я вообще в этом не силен, но, допустим, аналитическая психология Юнга, которая, допустим, разделяет вот эту глубинную самость, вот эту глубину, которая не равна эго, не равна как бы вот этому «я», за которым мы прячемся. И там, допустим, тоже будет очень много про то, что вот это эго, вот это «я», оно всегда как бы ложное, всегда подлинное, оно всегда про обман. А вот эта самость, она больше тебя, она не ты. И тут, на самом деле, тоже получается очень интересно, если говорить, ну, на менее таком сложном языке, то когда мы читаем этот текст, допустим, Никодима Святогорца, то там я предлагаю делать некую такую замену. Там речь о том, что внутри нас есть как бы два мира. Есть вот это ложное «я», которое как бы злое, пагубное и так далее, которое подвержено страстям. А есть вот эта твоя глубина, просто в языке Никодима Святогорца, это как бы не ты, это Бог в тебе. Вот, и это, на самом деле, очень позитивный взгляд. Конечно, другой вопрос, зачем эти перевороты, кульбиты делать, но это просто вопрос о том, что, ну да, у нас такие тексты, а есть другие тексты. Опять же, и канон Андрея Крицкого, например, отнюдь не имеет какое-то абсолютное значение, и в некоторых поместных церквях не имеет такого статуса.
Богослужебного распространения.
Да, там, то есть...
Да, у греков он в монастырях читается.
Но не на приходах.
Ну, не на приходах, да.
Поэтому, в общем, я предлагаю делать такой переворот, что в данном случае вот это то, что ты плохой, это определенный язык.
Слушайте, если вы знаете только, насколько эти тексты были предназначены для распространения вне монастырских стен?
Я не могу сказать точно, я вообще в целом думаю, что канон Андрея Крицкого достаточно личная вещь.
Ну, я даже не про канон Андрея Крицкого, а вот про, про огромный корпус, слушай, говорить про весь, огромный корпус святоотеческого наследия, ведь у нас большая проблема еще заключается в том, что мы плохо себя, вот мы вышли из Византии, да, но что мы знаем об этой Византии? Знаем про ее монастырскую жизнь, про монастырские уклады, а вот эти маленькие храмики приходские в маленьких деревнях и поселках той самой Византии, чем они там жили, во что, ну, в кого они верили, понятно, как они верили, как они видели свою литургическую жизнь, духовную жизнь. Мы же про это практически ничего не знаем, а ведь мы такие, как они. Вот мы именно те люди, которые маленькие, ведем какую-то свою такую небольшую церковную жизнь и совершенно не претендуем на то, что мы уходим от этого мира и уже переходим в плоскость вот таких вот взаимоотношений отцов с Богом. Не значит, что они лучше или хуже, но они просто ушли из этого мира, да? Они не могли в нем жить, может быть, как раз они-то и слабее были, уходя из него, потому что они не могли вместить в себя этот мир.
Но опять же, да, вот это монашеское наследие, это определенное, это не все христианство, вот это очень важно, что когда мы говорим про любые тексты, не знаю, добротолюбие, не священное писание, даже, например, то есть это важно, это определенное направление христианской мысли, христианской жизни. А мы часто, у нас нет иерархии авторитетов, это вопрос в том, что у нас нет этого богословского чутья, богословского видения, это большая история.
Вообще, это уже опять
другая, знаете, тема.
Волнами так идем. Это тоже разговор об определенной элитарности сознания. Элитарность в данном случае это не то, что вот, конечно, там отец протопресвитер, мудрый человек, вот там не то, что мы все, или там, ну, конечно, вот он там академии подзаканчивал. Это вопрос скорее к тому, насколько нам это нужно. С одной стороны, мы, конечно, должны обладать навыками критического мышления, чтобы внутри себя, для себя отсеивать то, что нужно, и то, что не нужно, и то, что полезно Василию Петровичу, то не полезно Аркадию Николаевичу. Но вот скорее в этом это элитарность.
Тут просто есть два пласта. С одной стороны, христианство очень широко, и оно очень просто. Христос проповедовал простым людям. Это один момент. Но при этом, если мы говорим о православной богословской культуре, которую мы там отстаиваем, говорим, что она исключительная и так далее, что важно, а что все-таки эта культура весьма элитарна. Она базируется на очень сложном античном мышлении. А ее создавали люди, которые сложно мыслили и отнюдь не на пальцах объясняли свои концепции.
Но Христос-то проповедовал в том числе и рыбакам, и пошли за ним в первую очередь рыбаки.
А и тут как раз-таки вопрос об этих двух уровнях, наверное, христианства. Нет мысли, один лучше, другой хуже, о том, что есть все-таки что-то главное в христианстве, что доступно вообще любому человеку. А есть дальше следующий момент, некий путь интеллектуального усложнения этого. Вот, и тут как раз-таки бывает такой вопрос, что чаще всего мы отстаиваем свою некую православность как исключительность, что вот у нас святоотеческая традиция, а в чем она? Понимаем ли мы, не знаю, чему учили отцы кабадокийцы? Чаще всего мы вообще их не используем в своем обыденном сознании и цитируем какого-нибудь условного, опять же, выдуманного старца из 20 века или невыдуманного, но, не знаю, который там читать и писать не умел, но зато стал авторитетом, учителем церкви вот в народном сознании.
Ну, потому что все просто. Там, где просто, там ангелов создают. Повторяют. Не люблю это выражение.
Хотя, опять же, это касалось не богословия.
Это не богословие.
Это касалось житейских вопросов, что правда или ложь, добро или зло, любовь или ненависть. Вот где, о чем простота это, а не о богословии. Простите, троичное богословие каппадокийцев непросто. Не знаю, там антропология Максима Исповедника непроста. Она требует очень серьезной философско-филологической подготовки. Вот. И тут как раз-таки вопрос, когда мы начинаем, допустим, спорить.
Смежных знаний, да.
Смежных знаний очень много, исторического контекста и прочего. Это, кстати, к вопросу о ненависти, к страху перед другими христианами. Потому что чаще всего, чем помимо субкультурности мы будем отличаться от других христиан? Насколько мы реально православны? Это вот именно в таком конфессиональном плане. Богословском.
Я думаю, что мы еще не раз, и в этом составе тоже я бы хотел, чтобы мы здесь смогли собираться и обсуждать эти темы. Спасибо большое. Сегодня наша программа завершена. Диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант, Марина Филоник, психолог, руководитель образовательного проекта «Психология для церкви», я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. на радио «Вера».